говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 7 часов вечера после новостей. Всемирный банк прогнозирует инфляцию в России по итогам 2007 года на уровне 11%. Самым заметным событием 2007 года в денежно-кредитной сфере стал существенный рост инфляции. Оставаясь под контролем в первом квартале, инфляция продолжала набирать силу на протяжении оставшейся части года. Темпы инфляции стали увеличиваться, начиная с апреля 2007 года, а в сентябре и октябре резко возросли, достигнув 9,3%. Вполне вероятно, что к концу года уровень инфляции достигнет 11% в сравнении с 9% в прошлом году, говорится в докладе банка об экономической ситуации в России. Сегодня в студии программы «Время гостей» приглашены доктора экономических наук Евгений Гантмахер и Михаил Делягин. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Вы можете принять участие в беседе, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, либо на пейджер в Москве 961-3333, код 495, либо на адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный. Итак, первый вопрос. И до того, как Всемирный банк выпустил сегодня свой короткий доклад о экономической ситуации в России, было уже известно, что только за первые две недели ноября инфляция прибавила почти 0,5%, а общий рост цен с начала года вплотную приблизился к той самой психологически опасной цифре 10%. В прошлом году было 9%, в этом году считается, что неизбежно будет как минимум 11%. Евгений, так?
Ну, это безусловно так, и здесь с нашей статистикой сложно поспорить. Единственное, я хотел бы указать на такой момент учетный. В прошлом году та инфляция, которая была во второй половине декабря, она в итоге 2006 года не попала. Понимаете, какой очень интересный финт делает наше Министерство финансов. И в этом году, я думаю, что такая же будет ситуация и по 2007 году. Но я, как человек, который занимается социальными вопросами, хотел бы сразу же уточнить, что меня лично цифры 8%, 10%, 11% даже мало волнуют. Меня волнует другое. Те люди, у кого низкие доходы, а таких людей у нас, в общем-то, ну, минимум половина населения, для них инфляция по итогам этого года, я думаю, будет оцениваться порядка 20-25%. Вот это очень существенно. Это пенсионеры, это, конечно, работники бюджетной сферы, которые получают маленькую зарплату, ну, а также, как известно, работники сельского хозяйства и так далее. Вот это почему-то как-то у нас не выходит на первый план.
Миша, вы тоже полагаете, что именно это должно выйти на первый план, а будет инфляция 9% или 11% не столь важно?
Ну, я вообще очень спокойно отношусь к официальной статистике. Я уважаю Росстат, но при всем этом официальная статистика к реальности отношения не имеет. Довольно много езжу по регионам, и даже в самой дружеской аудитории уже пару лет, когда называешь официальную цифру инфляции, то нужно очень быстро проговорить, успеть проговорить, что это официальная цифра, потому что иначе могут начаться просто реальные неприятности. То есть могут освистать, могут начать орать тебе в лицо, что про тебя думают и про эту цифру и так далее. То есть это понятно, что Росстат находится под сильным политическим давлением, деваться им некуда, ругать их за это не стоит. Но реально инфляция где-то в 2,5 раза выше той, что мы видим, и той, что нам показывают. И важна не конкретная цифра. Важно, что в сентябре государство утратило контроль за инфляцией. Инфляционные процессы вышли из-под контроля. И поскольку одновременно произошел кризис ликвидности, ну, скажем так, ухудшение ситуации с ликвидностью в банковской сфере, и начали заливать этот кризис деньгами, в конце концов, бюджетные расходы четвертого квартала увеличены в 2,3 раза, вбрасывают триллион рублей, то мы получим еще одну инфляционную волну в начале года. То есть сейчас инфляция затухает, в ноябре инфляция будет раза в два ниже, чем в октябре. Даже по официальной статистике, реально, я думаю, будет примерно так же, потому что вот этот вот вал прошел. Но в январе будет вторая волна, вызванная не только ростом тарифов естественных монополий, как обычно, а они повысятся в два раза сильнее, чем в прошлом году. Но и вот это вот именно монетарным фактором, которого раньше просто не было.
В январе у нас объявлено, повышаются тарифы на оплату жилья и на общественный транспорт.
Нет, значит, на газ, значит, в основе лежит тариф на газ.
Газ электрический.
Раньше повышалось на 12-13%, в этот раз повысится на 25%.
Да.
То, что нам рассказывают про электричество, официальные статистики, это все очень мило, только у нас большая доля свободного рынка. И когда городам будет не хватать лимитов, они будут брать на свободном рынке, потому что больше брать некуда. Придется это дело субсидировать, а субсидии потом все равно перевалят, переложат на население.
На население, да.
Никуда не денешься.
Вот. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гости сегодня доктора экономических наук Евгений Гантмахер и Михаил Делягин. Очень скоро мы продолжим.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. С темой инфляции мы начали сегодняшнюю программу с моими гостями, докторами экономических наук Евгением Гантмахером и Михаилом Делягиным. Евгений Шлемович, наш постоянный слушатель, я не помню, возглавляет
Центр в Институте экономики,
да, по социальным исследованиям. А Михаил Делягин, основатель Института проблем глобализации.
Дикого института, не приком.
Господа, скажите, пожалуйста, можно ли сделать вывод на основании только что сказанного, что остановить рост цен правительство на сегодняшний день просто не в состоянии, по крайней мере, не в состоянии сделать это рыночными методами? Меня на эту мысль наталкивает еще и то, что на прошлой неделе представители Кабинета министров просто в открытую признались в этом иностранным инвесторам. При этом, с одной стороны, продолжали уверять, что инвестировать в Россию все равно выгодно, а с другой стороны, пообещали, что будут всячески тормозить рост цен, в том числе и при помощи Уголовного кодекса.
Ну, если мою позицию, то я сразу хочу сказать, что, конечно же, я согласен с Михаилом Геннадьевичем. Правительство потеряло вообще всяческий контроль над процессами инфляционными. И даже вот эти так называемые административные меры, которые были приняты там в пожарном порядке, там, ради того, чтобы выборы там как-то более-менее спасти, это все, конечно, никакого влияния не оказало. Собственно говоря, цифры инфляции, даже официальной инфляции по ноябрю, они как раз говорят о том, что это все, что называется, кошкины слезы. А проблема заключается в очень простой ситуации. Все-таки наша экономика является, хотя, ну, с очень большим количеством оговорок, но она является рыночной. И, допустим, торговля является частной. И применять к частной торговле меры государственного воздействия административного, это, по-моему, просто полная бессмыслица. Потому что либо закрываются торговые точки, либо капитал торговый прекрасно знает, как свою прибыль выместить на других товарах и дешевые товары просто не давать торговле. Это все давно пройдено. И, по-моему, там даже студентам первого курса экономического факультета любого там, не знаю, университета есть такую задачку сказать, что вот при нашей нынешней ситуации вести так называемое замораживание, что получится, ответ, по-моему, однозначен. Поэтому следующий год, конечно, я думаю, это год, конечно, очень высокой инфляции, безусловно. И какие из этого будут социальные и политические выводы, я думаю, это надо отдельно обсуждать, но я думаю, что они будут достаточно тяжелыми.
Михаил, как вы полагаете, можно ли сказать, что сейчас, накануне выборов, правительство вспомнило просто советскую практику, и применены будут чисто полицейские меры? Ну, во-первых, на прошлой неделе Виктор Зубков, премьер, предписал региональным властям договориться о замораживании цен в розничных сетях. А в конце прошлой недели представитель МВД сообщил о том, что необоснованное завышение цен будет признаваться аж особо тяжким преступлением.
Нет, но это были планы. Это были планы, это были разговоры о том, что нужно подготовить такой законопроект и так далее. Но прежде всего я должен сказать, что если следующий год войдет в историю России всего лишь как год особо высокой инфляции, я думаю, мы все можем перекреститься и сказать: уф, пронесло. Потому что он войдет в историю России все-таки в другом, более худшем качестве. Это первое. И субъекты рынка тоже так думают. И инфляция – это просто в том числе отражение их паники, которая их охватывает. Причем субъектов не только рынка, которые там на рынке торгуют, но и тех, кто эти самые рынки регулирует. В обязанности государства, в неотъемлемые обязанности государства входит регулирование рынков. Потому что сколь-нибудь сложные рынки без регулирования их со стороны государства не существуют. Там возникает монополия, и на этом рынок заканчивается сразу. Наше государство виновно не в том, что оно там применяет какие-то особо жесткие механизмы, а в том, что прежде всего, что оно никак не ограничивает злоупотребление монопольным положением. Вот как товарищ Гайдар в конце 91-го года делал вид, что в советской экономике монополий нет, из-за чего случилась катастрофа с либерализацией цен. Вот точно так же до сих пор, сколько лет прошло, на монополии не обращают внимания. Это первое. Второе. Ну, если рыночные методы не работают, то на какое-то короткое время можно прибегнуть и к нерыночным. Да? На короткое время, сейчас до президентских выборов, поговорят по душам с производителями нефтепродуктов, и у нас рост цен на бензин будет не очень большой, а выстрелит уже после президентских выборов. Другое дело, что этот выигрыш во времени никак не используется. Государство не борется со злоупотреблением монопольным положением и не борется с коррупцией. Потому что ведь монополисты, они же завышают цену не только для того, чтобы украсть, присвоить, вывести на Багамы или там инвестировать в производство. В первую очередь они завышают цену, чтобы выплатить растущие поборы нашим чиновникам, которые охвачены паникой перед тем, что их ждет в 2008 году.
Миша, я добавлю, они обналичивают для этого деньги, и в результате растет наличная денежная масса, и это один из факторов инфляции.
Да, да. Но нужно еще вспомнить о том, что все-таки у нас страна как не доедала, так и не доедает. И как только у людей заводится малейшая копейка, они сразу бросаются покупать еду. Соответственно, если уж вы увеличиваете доходы населению, то вы должны бороться с произволом монополий, в первую очередь, в продовольственной сфере. Иначе будет как с ипотекой, да, где денег стало больше, и это привело только к росту цен, к росту недоступности жилья. У нас то же самое начинается и на продовольственном рынке. Вот. Так что проблема не в том, что государство слишком сильно регулирует или слишком слабо регулирует, а в том, что оно там, где, в общем-то, регулировать не нужно, оно влезает и начинает кричать про уголовные дела, пугая всех еще больше и повышая уровень взяток тем самым. А там, где нужно создавать чисто экономический механизм, оно этого не делает, потому что кому охота связываться с монополиями? Сложно, хлопотно, политические проблемы возникнуть может и так далее.
Звонок у нас из Москвы. Виктор, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня замечание и два вопроса. Замечание мне, вот наше правительство сейчас напоминает ситуацию, знаете, с рассказом о Генри одним, где там одному бродяжке надо было пробраться в ресторан и сесть до того, как, значит, официант это не заметит, какие у него брюки. Вот примерно в такой ситуации, по-моему, наше правительство. Вот. Вопрос у меня такой первый. Есть ли у нас реальные какие-то хотя бы официальные средства контроля этого пресловутого нашего стабилизационного фонда? То есть он как бы виртуальный, нам о нем рассказывают, что вот он увеличился, вот слегка уменьшился, хотя бы счетная палата там какие-то имеет полномочия и так далее. И второй вопрос. Если наше правительство так убеждает всех инвесторов вкладываться в нашу экономику, почему оно само не спешит это делать? Где тут логика? Спасибо.
Кто будет логику в первом искать? Жень, начинай.
Я могу, да. Что касается стабилизационного фонда, я согласен с нашим слушателем. Единственная, по-моему, официальная цифра в его отношении появляется, когда принимается, по-моему, закон о бюджете на следующий год.
И там закладывается. Первого числа каждого месяца отчет.
Когда идут какие-то там отчеты. Вот я почему и говорю. Вот сначала же он планируется, что стабилизационный фонд у нас будет там такой-то. И потом идут эти отчеты. Но на самом деле, конечно, реальной открытости, по-моему, там нет. Например, так до конца, по-моему, наш рядовой гражданин не узнает, где он размещен. Много же ведется разговоров.
Да и не только рядовой гражданин.
Но и доктора экономического экономических наук здесь могут тоже получить минимум информации. Я просто отвечаю на первый вопрос. То есть, конечно, гласности, ну, скажем так, транспарентности, прозрачности здесь, безусловно, не хватает. Ну, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что через два года этого фонда, я так понимаю, этот фонд начнет очень быстро расходоваться, через два, там, три года. И, в общем-то, я так понимаю, по всем планам правительства, скоро, даже по планам правительства, этот фонд через несколько лет просто не будет существовать. Что касается инвестирования в собственную экономику, здесь более хитрый, конечно, так сказать, ответ нашего правительства, потому что, ну вот создаются же государственные вот эти вот корпорации, да, вкладываются в нанотехнологии, там, в судостроение, там, еще куда-то. То есть, формально говоря, господин Зубков может сказать, да вот мы, вот недавно Путин принимал госпожу Набиуллину, говорит, а почему вы не доинвестировали наши институты развития, да, вот банк развития, вот эти все госкорпорации и так далее. Он говорит, нет, нет, сейчас мы быстренько все это сделаем, говорит госпожа министр. Но, теперь я ставлю но, как раз вся хитрость в том и заключается, что госкорпорации, как известно, государство уже никакого отношения не имеет. Фактически это вывод денег из-под контроля как раз вот бюджета и из-под контроля нашего парламента, о чем только что говорили в отношении стабилизационного фонда. Вы же знаете, что эти деньги перестают быть собственностью государства, которое в госкорпорациях, хотя госкорпорации, они стоят собственностью госкорпорации, а фактически тех людей, которые ее возглавляют. Поэтому настоящего инвестирования, конечно, наше государство, правительство не производит. То, о чем, видимо, спрашивал наш радиослушатель.
Ну, я позволю себе немножечко просто добавить, что называется, лаверды. Значит, первое. Я с большим интересом узнал, читая документы правительства, правда, общедоступны, что, оказывается, стабфонд, среди прочего, вкладывается в ценные бумаги таких финансово-надежных государств, как Португалия и Греция. Значит, чтобы было понятно, Греция – это та самая страна, которая вступила в зону евро при помощи фальсификации официальной статистики. Причем добро бы, чтобы они ее сфальсифицировали и тихо промолчали. Так они фальсифицировали, потом вступили в зону евро, а потом, как честные европейцы, во всем признались. Вот. И мы в них инвестируем. Это первое. Считай их особо надежными. Это первое. А второе. Стабилизационный фонд действительно перестает существовать с 1 января следующего года.
Да, он будет разбит.
Он трансформируется. Часть это фонд будущего, даже там название не определено, то ли всеобщего благосостояния.
Нет, резервный фонд и национального благосостояния.
Фонд национального благосостояния. Его дважды переименовывали. Но ясности с тем, как он будет тратиться и на что, нет до сих пор. Периодически возникают бредовые идеи, а это означает непрозрачность расходования средств со всеми вытекающими последствиями. Что касается резервного фонда, то он будет зафиксирован на уровне 10% ВВП. И поскольку ВВП в номинальном величине будет расти, то он вырастет за 3 года чуть меньше, чем в полтора раза, напомню, на 44%. Самое смешное, что для того, чтобы его пополнять в условиях, когда профицита бюджета не будет, предусмотрено брать внутренние займы. И то есть увеличивать внутренние займы в 2 раза, на 1,5 триллиона почти рублей, и заплатить за эти займы порядка там 270, что ли, миллиардов рублей процентов. Естественно, заплатить не абы кому, а доверенным корпорациям. Понятно, что при такой схеме можно сажать людей, можно не сажать людей, но есть коррупциогенность, она колоссальна, она будет прорываться в каждой точке. И понятно, что деньги стабфонда модернизации России служить не будут, и дай бог, если их вообще удастся вытащить из этих уважаемых наших объектов инвестирования. Это первое. Значит, что касается модернизации, 640 миллиардов рублей предполагается вложить в госкорпорации. Это хуже, чем коррупция. Это хуже, чем просто разбросать эти деньги по ветру, потому что тогда они, хотя бы их часть, достанется кому-нибудь, кому они нужны. Наши госкорпорации абсолютно непрозрачны, никем и никак не контролируются. Это структура на уровне ГУПов, вот как они внутри устроены. Ну, можно приводить примеры госкорпорации по управлению свободными экономическими зонами. Кто-нибудь вообще про нее слышал после того, как в нее влили безумное количество денег?
корпорация по нанотехнологиям. Деньгами забита под завязку. Но это далеко... ничего не слышно про специалистов, которые там работают. А теперь, внимание, главный получатель этих 640 миллиардов рублей, 240 миллиардов рублей, получает не нанотехнологии, получает фонд, да, само по себе, фонд, с волшебным названием «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства». То есть не фонд реформирования ЖК, а фонд содействия. Он не за реформу ее последствия будет отвечать, в лучшем случае, а только за содействие. То есть, коллеги, вот за такой бюджет, за такой закон уже можно, ну, теоретически, разумеется, возбуждать уголовные дела и проводить следственные действия. Потому что представьте, что квалифицированный человек может такое натворить в здравом уме и твердой памяти, не имея никаких злых умыслов. Ну, конечно, можно, но как-то в этом сложно верить.
Вот тогда, может быть, вы мне поясните, вот я успею, наверное, до новостей задать вопрос, не знаю, успеете вы на него ответить. Я с несколькими людьми говорил по поводу Олимпиады в Сочи. Самыми разными, и политиками, и экономистами. Все последние зимние Олимпиады от Лиллехаммера до Турина стоили 2 миллиарда. От Лиллехаммера до Турина. Сочи будет стоить 12. Один человек мне ответил совершенно честно. Ну как же, там же в Сочи-то придется начинать все совсем с нуля, поэтому будет стоить, ну, как минимум в 3 раза дороже. Значит, дважды 3 это 6. Это что ж получается, что 100% откат уже заложен?
Ну, извините, во-первых, не 12, а даже Греф признавал 13 с хвостиком, а реально, 14. Я думаю, миллиардов 16. И это если не очень сильно воровать, потому что, извините, в Турине не нужно было строить аэропорт с нуля. А в Лиллехаммере, прости господи, не нужно было сносить кусок большого Кавказского хребта для того, чтобы, проложить нормальную дорогу, потому что там, что есть, это, конечно, замечательно, но это не для Олимпиады, это для Владимира Владимировича. Потому что поток людей, которые там будут при Олимпиаде на этой дороге не поместятся при всем желании, будет там висеть над пропастью. И вообще-то пусть мне кто-нибудь объяснит, где там можно устраивать соревнования по беговым лыжам. Я, конечно, понимаю, что Ханты-Мансийск можно переименовать в пригород Сочи на время проведения Олимпиады и устраивать все там. Там шикарный стадион с биатлоном и все остальное. Но где в Сочи устраивать на Красной Поляне там только горные лыжи? Для бега на длинную дистанцию там нет там условий.
Миша, но вы же сказали, что будет снесена часть Кавказского хребта. Это будет равнина, да, там и будут проводиться
эти... Простите, но в проекте-то этого не было. В проекте-то этого нет. Потом там нужно строить все с нуля. Вы знаете, что город Сочи не имеет канализации, извиняюсь за выражение. Олимпийский объект, как вам нравится? А канализация это дорого.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Владимир Бабурин. И гости сегодня... Доктора экономических наук Евгений Гантмахер и Михаил Делягин. В 22 часа время политики, программа Михаила Соколова, предвыборные репортажи специальных корреспондентов Радио Свобода из Смоленской области, с Камчатки, из Удмуртии. Повтор 20 октября в 10 утра. Это программа «Время гостей», и сейчас краткая сводка новостей Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главном. Число жертв взрыва на Донецкой шахте имени Засядько возросло до 77. Неизвестной остается судьба 23 горняков, 357 человек спасены, 28 из них госпитализированы. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак подозревается в покушении на хищение средств из госбюджета на сумму более 43 миллионов долларов. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре. В Краснодаре вынесен приговор по так называемому делу Сони Кулевец, лишившейся руки из-за врачебной ошибки. Врач и медсестра больницы, где лежала двухмесячная девочка, получили по году лишения свободы в колонии-поселении. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей на думских выборах. Дополнительные приглашения высланы ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Грузинская оппозиция отказывается от диалога с властями. Продолжение переговоров возможно только после освобождения политзаключенных и возвращения в эфир независимой телекомпании и медиа, заявил один из лидеров оппозиции. Правительство Израиля одобрило сегодня освобождение более 440 палестинских заключенных. Представитель израильского кабинета подчеркнул, что это жест доброй воли в преддверии открывающейся на будущей неделе в США международной конференции по ближневосточному мирному урегулированию. В Азербайджане убит один из лидеров чеченской общины Имран Газиев. В общине считают его убийство политическим. Газиев занимался проблемами чеченских беженцев в Азербайджане. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня доктора экономических наук Евгений Гантмахер и Михаил Делягин. СМС-сообщение можно прислать на номер плюс 7903-743-2801, либо на пейджер 961-3333, код Москвы 965. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. С пейджера почитаю. Владимир Злюберец. Российские общества, фирмы и прочие мошенники назанимали на Западе под гарантии правительства России более 200 миллиардов долларов. Как понимать этот долг и кто его будет отдавать? Вот всегда меня поражает фантастическая осведомленность слушателей радио
Свободы. Нет, ну, во-первых, не 200. Во-вторых, частный долг без граждан, частный долг российского бизнеса и банков, и небанковских организаций составляет на 1 июля 343 миллиарда долларов. Действительно, растет очень быстро. Формально государство не несет ответственности по этим долгам. Но часть них, большую часть, занимали государственные компании. И не только «Газпром» и «Роснефть», про которых более-менее известный «Сбербанк», но и, скажем так, менее известные структуры. А теоретически государство может по их обязательствам не отвечать. На практике «Газпром» спасать придется как естественную монополию. Сбербанк спасать придется, там еще сейчас Греф наколбасит дел, боюсь. Вот, Сбербанк спасать придется, но они имеют достаточный финансовый потенциал собственный, чтобы не получить больших проблем. Так что я думаю, что здесь, конечно, будут проблемы, потому что наш бизнес, он привык за счет внешних займов покрывать собственные убытки, в том числе и от коррупции. Он привык перекредитовываться в четвертом квартале каждого года, а в четвертом квартале этого года ему это не удастся или удастся под очень большие проценты, и тогда не удастся перекредитоваться в будущем. Но в основном это будут проблемы частного бизнеса. Если он разорится, если он перейдет в собственность кредиторов, это, конечно, будет тяжело, неприятно, неудобно, неуютно и все остальное, но глобальной катастрофы не будет. Здесь бояться нечего.
Что вы накидываетесь на Зубкова? Его только что назначил Путин. В поднятии цен виноват Фродков, но вам же надо сделать виноватым еще и Путина, чтобы отработать свои деньги. Слушатель подписался фамилией Гадюкина.
Значит, он, наверное, из деревни Гадюкина, которую смыло, но он очень верно сказал суть дела. Действительно, ведь Зубков без году недели на посту премьера. Нужно входить в должность, ему долго. Он, конечно, делает ошибки, но это неизбежно. Я думаю, что товарищ Гадюкин на этом же посту сделал бы те же самые ошибки, а может быть, еще и больше. Но всех их, и Фродкова, и Зубкова, и Кириенко, и прочих, то есть людей, которые реально несут ответственность за инфляцию, их назначил товарищ президент. И законы, которые, скажем так, затрудняют борьбу с инфляцией, подписал товарищ президент. Так что действительно, товарищ Гадюкин прав, и Фродков виновен только отчасти, потому что, ну, понятно, с экономической грамотностью товарища Фродкова все было, есть и будет. У него другая специальность, и он сейчас, надеюсь, по ней работает. Надеюсь, что он будет по ней работать успешно. Но человек, который Грефа назначил министром экономики, а потом назначил госпожу Набиуллину, человек, который Кудрина назначил министром финансов, сделал много других назначений, да, безусловно, он за эти назначения должен нести ответственность. Совершенно верно.
Иван из Нефедовки, как по-вашему, какова реальная цель экономического плана Путина? Здесь я, можно я тогда добавлю чуть-чуть этот, этот вопрос? Перед выборами были приняты решения о повышении уровня социальной поддержки граждан, о повышении зарплат бюджетникам, о повышении пенсий. Можно ли говорить, что именно эти траты и стали одним из главных катализаторов роста инфляции? Потому что действительно так и произошло. Было объявлено о повышении зарплат и пенсий, и тут же вверх цены подскочили, и это заметили даже люди, которые неплохо зарабатывают, которые себя относят к среднему классу. С 1 декабря в России опять вырастут пенсии, базовая часть выплат увеличится дополнительно на 300 рублей. Следующее повышение на 15% произойдет с 1 августа следующего года. Я напомню, что, опять же, с инициативой досрочно увеличить пенсионные пособия россиян выступил президент Владимир Путин. Он сделал это в Уфе, выступая на заседании Госсовета. Вот как я узнал совсем недавно, оказывается, план Путина существует с 30 декабря 1999 года. Потому что именно в этот день в независимой газете была напечатана статья Владимира Путина «Россия на рубеже тысячелетия». И вот на сайте «Единой России» я узнал, что это и есть начало плана Путина. Так все это делается в рамках плана Путина или ему какие-то враги пытаются постоянно подгадить?
Ну, что касается вот той статьи, которая была опубликована в 99-м году, я, конечно, не помню вот сейчас ее дословно, потому что прошло много времени, но я должен сказать, что уверен, если сравнить то, что было написано в этой статье, и то, что произошло потом в течение следующих лет, вот этих 7 лет или уже 8 лет почти, особенно в последние годы, я думаю, там большие расхождения с теми как бы добрыми призывами, какими-то благими намерениями, которые там в этой статье были написаны. Поэтому говорить о том, что это план Путина, по-моему, это очень большая натяжка. Вообще, наблюдая вот эти 8 лет, как развивается ситуация внутри правительства, да, Михаил Геннадьевич, мы с вами как-то там были, потом вовне правительства, видно, что, конечно, никакого плана как такового вообще-то нет. Правительство живет, вообще президент живет от года к году своими посланиями, которые, ну, скажем так, не дополняют часто друг друга, даже иногда и противоречат. Правительство живет максимум по трехлетним программам, которые и то корректируются и принимаются в конце трехлетнего периода, который как бы
уже принимаются задним числом.
Задним числом,
да. Якобы выполнение.
Понимаете, поэтому если говорить о плане реальном, ведь были неоднократные попытки сделать действительно план развития страны там, на 10-15 лет. Тут была программа Грефа, которая так и не была принята, кстати, правительством, и так она и не была, в общем-то, реализована. Теперь вот есть вот эта КДР, так называемая, да, концепция долгосрочного развития до 2020 года, которая кем только уже не раскритикована, а названа одним большим словом «Газплан». И, по-моему, уже даже правительство не хочет это принимать, не говоря же о президенте. Поэтому, снова же я повторяю, вот эта вот выдумка о том, что есть некий план Путина, это не более чем, так сказать, предвыборная ситуация, чтобы после 2 декабря, я думаю, об этом говорить никто ничего не будет. Что касается социальных расходов, вы знаете, здесь ситуация, с моей точки зрения, как раз очень простая. Да, формально говоря, социальные расходы в последние, вот, допустим, там, месяцы были повышены, вот это 15% повышение зарплаты бюджетникам, вот эти вот повышения базовой части пенсии, но на фоне дополнительных расходов бюджета на другие цели, вот на те же поддержку тех же госкорпораций, это копейки. Вы понимаете, в чем дело? И говорить о том, что вот рост социальных расходов вызвал некий рост инфляции, это неправильно. Это вот как раз в данном случае, любой, я думаю, человек, который знает ситуацию с инфляцией, он это вам очень четко объяснит. Поэтому нет, это не так. Не надо валить на стариков, на бюджетников с больной головы на здоровую. Понимаете? Вот Михаил Геннадьевич уже объяснил насчет госкорпораций, мне добавить к этому нечего. Вот куда ухнулись деньги, и плюс действительно наши неконкурентные монопольные рынки, которые у нас существуют, и вдруг это стало всем понятно, вот буквально в последние месяцы. Вот главная причина. Это не имеет никакого отношения к социальным вопросам. Более того, это усугубляет социальную ситуацию в стране.
Специфика этих выборов в том, что раньше, скажем, при Ельцине, даже при раннем Путине, перед выборами пытались подкупить людей. Потому что что-то зависело от людей. А перед этими выборами, когда от людей не зависит уже ничего, пытаются подкупить чиновников в лице госкорпораций. Причем чиновников, насколько можно понять, из очень близкого круга. Потому что выборы зависят уже не от так называемых избирателей, а от представителей высшего слоя правящей бюрократии. Соответственно, инфляция вызвана им, это первое. Второе. Обратите, пожалуйста, внимание, что цены подскочили не тогда, когда деньги были выданы, а тогда, когда было прокукарекано о том, что их собираются выдать. Вот это является медицинским примером поведения высокомонополизированных рынков. То есть на таком рынке что угодно сделать, и цены подскочат. И причина, так сказать, как бы раздачи денег – это повод. А реальная причина – это высокая монополизация рынка. Ну и, наконец, последнее. Значит, я должен разочаровать некоторую часть наших радиослушателей, по всей видимости, потому что я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые искренне думают, что план Путина – это то, что курит. Так вот, план Путина – это не конопля, это не то, что курят, это то, что придумывают. И всегда обращайтесь, пожалуйста, к первоисточнику. Вот товарищ Путин к плану Путина никакого отношения не имеет. План Путина придуман Единой Россией. И идеологи Единой России очень четко сказали, что план Путина – это совокупность его ежегодных посланий. Первая мысль. Мысль вторая. Единая Россия план Путина собирается выполнять в течение 10 лет. Значит, чтобы было понятно, послание президента рассчитано на год. Да. Если кто-то собирается выполнять годовой план в течение ближайших 10 лет, то это называется саботаж, и минимум-минимором этот человек должен быть уволен за откровенное признание в том, что он не желает исполнять свои служебные обязанности. Ну, Единая Россия, наверное, у них другие представления о том, что можно, что нельзя делать с поручениями президента.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и два доктора экономических наук сегодня в нашей студии. Евгений Гантмахер и Михаил Делягин. 8 800 200 ровно 2212. Звонок из Москвы. Сергей, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Зачем же вы объявляете номер телефона, если, чтобы задать вопрос, нужно ждать почти час? Спасибо.
Пожалуйста.
Наверное, сбой связи. Или, наверное, много желающих.
Следующий вопрос. А, вот еще из Белгородской области. Давайте послушаем еще один звонок. Александр, Белгородская область, добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
При развале Советского Союза республики взяли коэффициент своих денежных единиц к доллару 1,5, 1,7. У нас же 1,25. Что у нас? Управленческий аппарат 25 раз хуже, чем в Европе или в Америке. Почему рабочие у нас не могут получать одинаково, как на Западе или в Америке, за такой шкалы денежной? Спасибо.
Ну, про коэффициент я, честно говоря, ничего не скажу, потому что не очень понял, что это такое.
Нет, ну вот сейчас я был в Иордании, за один иорданский динар дают $1.5. И что это означает, что иорданская экономика суперкрепкая, супермощная?
Да,
это
да,
эти коэффициенты имеют, по-моему, чисто расчетный смысл.
За мальтийскую лиру, которая уходит в небытие, дает аж $3.
Да. Потому что инфляция и девальвация, развал экономик был, по-моему, практически везде на постсоветском пространстве. И у нас был далеко не самый плохой. Правда, в этом заслуга не товарища Ельцина и компании, а в основном заслуга масштабов экономики и наличия больших запасов прочности. Что касается того, что наши рабочие должны получать не меньше рабочих в развитых странах, ну, во-первых, должна быть организация труда, раз. У нас никто организацией труда так и не занимался. Во-вторых, должны быть условия развития, существования этих заводов, два. У нас не то, что борьбой с монополиями, развитиями конкуренции, у нас защитой собственности никто не занимался за 16 лет энергичного построения рынка. Вот. Если уж белорусское государство, при том, что там, в общем-то, не особо блещут как бы креативностью и эффективностью госуправления, они добились значительно лучших условий развития для своей экономики, чем наши. Это вызвано третьим фактором, это вызвано тем, что там есть добросовестность. У нас, к сожалению, государственные служащие, государство в целом, в основном озабочено личной корыстью. И здесь уж, простите, не до рабочих.
Николай,
я хотел просто чуть добавить насчет зарплаты. Это, конечно, правильно, и все бы это очень хотели, но проблема заключается в том, что у нас, ну, наверное, половина экономики точно, это не конкурентоспособные экономика. Это экономика, когда, ну хорошо, рабочий работает, он производит какой-то товар, а продавать его невозможно ни на внутреннем рынке, ни на внешнем. Откуда он может получать эту свою конкурентную нормальную зарплату? Значит, проблема в том, что кроме того, что, о чем говорил Михаил Геннадьевич, проблема в том, что у нас просто не произведена действительно структурная перестройка экономики. Мы, кто работает вот в «Газпроме», тому повезло, тот получает хорошую зарплату. А кто работает на кожевенной фабрике в городе Энске, даже он, если добросовестно работает, и он все делает как положено, но там старое оборудование, плохой менеджмент, и никому не нужно в результате обувь. И что, человек должен получать конкурентную зарплату? Он, к сожалению, конечно, в этом не виноват.
Да, Евгений Шлемович поднял очень важную тему, которую я, каюсь, забыл. Это тема нормального защиты национальных рынков. Все развитые страны, все, стали развитыми странами, потому что они свои рынки защищали, применяя разумный протекционизм. Не чудовищный, как в Бразилии, как в Советском Союзе, за которым сгнивает все в ноль, а разумный, позволяющий развиваться, крепнуть, а потом, так сказать, нарастив конкурентоспособность, уже можно снимать эти барьеры, конкурировать на равных. У нас самая открытая, одна из самых открытых экономик в мире. У нас до сих пор защита внутреннего рынка носит характер точечный, хаотичный и некомплексный. А вот где лоббисты есть, там защищаются. Из-за этой защиты все сгнивает, как у нас в автопроме. Потому что никто не развивает этот автопром на самом деле. То есть у нас нет стратегии развития экономики. Отсюда у нас нет конкурентоспособности.
К вопросу прочее, о прочее. Плане Путина. Вот как раз если бы такой план существовал, наверное, его стержнем было бы превратить нашу экономику в высококонкурентную, правильно, Миш? Чтобы действительно на каждом рабочем месте можно было получать конкурентную зарплату.
Вы знаете, а может я не прав? Может, я правда не прав? Может, правы были те люди в Амурской области, которые лозунг «План Путина. Победа России» поставили на конопляном поле?
Николай из Тулы, добрый вечер, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостям Владимира. Вот исходя из того, что как только следует мизерное повышение пенсии или зарплат бюджетникам, тут же следует вал инфляции, которая все съедает, прихватывает еще, да? Если... прямой сговор между правителем коррумпированными вот, и воровскими торгашами. Вот. И второе. После этих повышений что следует? Увеличение уровня жизни или увеличение размеров взяток чиновникам?
Ну, вы ответили, понятно, по-моему, сами на свой же вопрос. Потому что... Сейчас, я 2 секунды буквально... Вот как развивается ситуация на местном, локальном рынке, да, вот небольшой городок. Мы говорим о продовольствии, да, сейчас же это самый острый вопрос. Вот, в этом маленьком городке тоже есть монополия. Монополия и в торговых сетях, и монополия в поставщиках, и монополия даже в производителях. Причем она, как правило, связана либо родственными, либо неформальными связями с местными администрациями. И, конечно, вот все вот разбить эту систему... административную, как говорили раньше. Это крайне сложно. И там рождается вот эта коррупция, и там рождается вот этот монополизм, и вот этот Росцент, в котором объективно заинтересованы часто местные руководители. Вот именно из-за вот этой вот смычки, так называемой. Вот. Поэтому то, о чем говорит Николай, абсолютно правильно. Это, как правило, сговоры. Хотя, конечно, причина роста цен не только в этом. Не только, далеко не только. Но это один из, мне кажется, важных факторов. И насчет там количества взяток, я согласен, по всем, по-моему, оценкам у нас за время, вот это к вопросу о, так сказать, последних годах работы, так сказать, нашего президента Единой России, по-моему, объем коррупции у нас существенно возрос. Мы, по-моему, по всем рейтингам опустились там вообще уже в хвост вообще всех мировых оценок, насколько я понимаю.
В 2002 году риэлторы провели анализ. Какую часть недвижимости на Рублевке покупают коммерсанты, связанные с ними лица, а какую часть покупают чиновники, связанные с ними лица? Вот 80% пришлось на долю чиновников уже тогда, а коррупция только развивалась. Но справедливости ради скажу, что, значит, во-первых, далеко не всегда имеет место сговор. А для того, чтобы злоупотреблять монопольным положением, не обязательно формально о чем-то договариваться. Достаточно просто контролировать рынок и друг на друга внимательно смотреть. Не нужно прямого сговора, можно действовать по команде, по принципу «делай, как я». И просто следовать примеру друг друга. Это, кстати, одна из недоработок нашего законодательства, потому что у нас, если нет сговора, то получается, что нет злоупотребления монопольным положением. а на самом деле он есть. Ну и второе, все-таки кое-что перепадает и людям, хотя, конечно, чудовищно мало, но, скажем, с 2002 года по 2007 доля людей, которые испытывают нехватку денег на покупку еды в Российской Федерации, по данным Центра Левада, снизилась с 21 до 12%. Это доля нищих. Нас их почему-то зовут бедными, они нищие. Доля бедных, то есть те, кто испытывает нехватку денег на покупку простой бытовой техники, не автомобиля, а вот простой бытовой техники, снизилась с 91 до 85%. То есть это чудовищный уровень, особенно для нефтяного государства, но все-таки немножко снизилось. Средний класс, который из своих зарплат может купить там холодильник, пылесос, телевизор, вот, а вырос практически вдвое с 8 до 15%.
Значит, были недавно обследования Института социологии Академии наук. Они взяли точку, вот, по-моему, 3 или 4 года назад, это сейчас. Они получили, кстати, очень неожиданный вывод, что средний класс уменьшился за эти годы. Не существенно, но уменьшился. Тоже надо иметь в виду. У нас вот наряду с теми тенденциями, о которых вы сказали, у нас растет дифференциация, даже официальная, рустатовская, по доходам, конечно, между 10% бедных и 10% богатых. 15,3% было 14,8% и так давно, а теперь 15,3%. Это что означает? Это означает, да, действительно, количество нищих людей, допустим, уменьшается, но ведь проблема еще в самооценке.
А разрыв растет.
Да, понимаете, ведь люди меряют не только свое положение, не только тем...
Очень просто быть бедным, когда все вокруг бедны.
Бедны, да? Совершенно верно.
Но когда вы бедны... То есть проще быть бедным в Кинешме, чем бедным в Москве, потому что мимо вас идет потоков BMW, Мерседесов, Майбах, а прочие швали. Конечно. Да, это совсем другое ощущение.
А сейчас в Москве, конечно, идет серия, понимаете, краш каких машин? Майбахов?
Ну, Майбахов только они начали, украли.
Ну, хорошо, но там Феррари, там, или что-то.
Бентли. Знаете, вот я не встречал ни одного человека, который бы об этих кражах говорил бы с сочувствием. Знаете, вот ни одного. Правда.
Нет. Ну, вспомните фильм...
Да, «Берегись автомобиля».
«Берегись автомобиля». Это очень актуально.
Можно еще один вопрос? Я хочу сменить тему, потому что надо все-таки это... затронуть в сегодняшней программе. Несколько дней назад первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев заявил, что уже в феврале следующего года может быть начата покупка валюты для стабилизационного фонда на открытом рынке. И тогда же против этого выступил замминистра финансов господин Старчак, объяснив свое негативное отношение к этой идее тем, что обмен таких крупных сумм может серьезно повлиять на рынок. Но где теперь находится, да, где теперь находится господин Старчак, известно. Я не думаю, что это единственная причина его ареста, но тем не менее он, как замминистра финансов, я думаю, прекрасно понимал, какие деньги могли заработать люди, заранее и точно знающиеся о готовящейся обменной операции Центробанка.
Ну, я здесь поддержу Старчака. Ну, правда, против этой идеи Улюкаевской выступил не только он, выступил огромное количество разного рода аналитиков. Ситуация очень простая. В этом положении Центральный банк будет основным и продавцом, и покупателем. И возможности порезвиться на этом будут чудовищны.
Инсайт. Да. Классические поле для инсайда.
Итак, когда мы видим какие-то краткосрочные флуктуации на валютном рынке, есть очень большие подозрения, что это какой-то там деятель внутри Центробанка просто зарабатывает себе на дачку.
А не только валютный, а на фондовом рынке, Миша.
А на фондовом рынке...
Это распространено от и до.
А у нас вообще есть ответственность за продажу инсайдерской информации или до сих пор нет?
Закона, по-моему, нет, так и не принято.
Закона так и нет. Да. Под мошенничество это подвести крайне сложно. То есть у нас фондовый рынок – это рынок, на самом деле, инсайдерской информации, на котором честный участник рынка проигрывает всегда.
Евгения Витальевна из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот мне кажется, есть причины и есть следствия. Вы обсуждаете следствие, инфляцию, Сочи, там, коррупцию. А причина, как мне представляется, что Россия сегодня единственная в мире страна, где нет морали. Вот чтобы не пороть от себя, приведу фразу известнейшего перестроечника, которая была сказана в адрес не менее известного олигарха. Ведь у его дедушки не было керосиновой лавки. В этой фразе правда о том, как честно зарабатывает капитал, и подлость в этой фразе, так как ни у одного из наших олигархов не было дедушки с наследством. То есть все разбогатели нечестно. И они, для них мораль, это опасно, вредно. А без морали государства вы не построите. А мораль бывает или сословная, но сословие у нас уже не создать, нужно лет 600. Или вот Китай показал, что коммунистическая идеология прекрасно сочетается с капиталистической экономикой. Вот как вы на это смотрите?
Ну, во-первых, Китай знаю неплохо. Там идеология все-таки не столько коммунистическая, сколько китайская. И когда мы говорим, что вот ах, социализм с китайской спецификой, это скорее китайская... Китай с социалистической спецификой, скорее так. Действительно, у нас, конечно, большая беда с моралью. Действительно, мораль разрушена за время проведения так называемых либеральных радикальных реформ. И это было одной из задач значительной части реформаторов. Скажем, один из советников Гайдара, американский советник, написал в своей книжке откровенно, что нашей задачей было полностью вытеснить мотив права мотивом прибыли. Это цитата. Но на самом деле даже люди, которые делали свои капиталы аморально, грабительски, они при определенных обстоятельствах могут быть использованы. Ну, скажем, в Соединенных Штатах Америки первые капиталисты, наиболее успешные, заслужили прозвище «бароны-разбойники». Да? Они вели себя, скажем так, крайне грубо, крайне нагло, и при этом государство было в состоянии их как-то обуздывать. А у нас государство сначала искало, кому бы продаться в 90-е годы, а потом, извиняюсь за выражение, искало, кого бы изнасиловать в 2000-е годы, до сих пор ищет. Вот. Это действительно большая проблема, но это проблема фундаментальная. И если действовать по принципу Льва Толстого, что сначала измени себя, а потом занимайся изменением окружающего мира, то это гарантия того, что окружающий мир изменить не удастся.
Женя, ну, у вас ровно минута, чтобы подвести итог.
Ну, я хочу просто сказать, что вот этот вопрос, который только что прозвучал, он абсолютно в точку. Потому что все, что сейчас происходит у нас в стране, вот если посмотреть с точки зрения морали, оно никуда не годится. И вот то, что мы обсуждали по инфляции, которая скрывается или которая бьет по бедным, а говорят, что она там какая-то 10-11%, на самом деле бедные люди от этого только нищают. И вот этот вот, вот эти все планы, так называемые, которые откуда-то вытащены непонятно кем, используются непонятно для чего, для одурманивания вообще на самом деле людей в выборах. И действительно наши экономические программы, которые не построены на использование каких-то здоровых ценностей, которые вообще в людях есть. И как раз вот план спасения России, это план вытаскивания всего здорового, что есть в наших людях. А вот пока этого, к сожалению, нет. Вот к этому надо, видимо, стремиться здоровым силам.
Спасибо. Евгений Гантмахер и Михаил Делягин, два доктора экономических наук, были сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через 10 минут вас ждет Андрей Шарев, он подведет итоги дня. Первая новость, конечно, Донбасс, по каким причинам украинские граники гибнут все чаще и чаще. Хроника выборов в Государственную Думу, каковы особенности предвыборной борьбы, исход которой известен заранее. Андрей Шарый после выпуска новостей вас ждет. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».